Глава седьмая. Сюрпризы продолжаются. Так уж странно устроена человеческая психика, что Мазур, войдя в старинное, помпезное и полное архитектурных излишеств здание мэрии, поймал себя на том, что шагает гоголем, испытывая нечто вроде законной гордости, поскольку не жалким просителем сюда приперся с робкой мордой и тремором в коленках, не челобитчиком, а полноправным членом победившей команды, триумфатором и завоевателем, пусть даже в чужой личине, но победитель, как ни крути. Наша банда выиграла, народ проголосовал за Дона Санчеса, а глаз народа, как известно. В коридорах царила нездоровая суета, явно не свойственная сему почтенному заведению во времена скучные и будничные. Забавно, но Мазур, новичок в заграничной политике, без особого труда мог с полувзгляда определить, где победители, а где проигравшие. Тут не нужно быть семи пядей во лбу, достаточно оценить выражение лиц, четко делившиеся на две крайности. Одни лопаются от радости, другие погружены в печаль. Стоило ему войти в обширную приемную, битком набитую тем же суетящимся народом, как навстречу ему шустро кинулась секретарша, пожилая мумиеобразная сеньора в скучном сером костюме, как две капли воды, похожие на отечественную профсоюзную активистку, настолько, что Мазура отрыбь пробрала в первый миг. И возвестила с усердием цепной собаки, что сеньор Алькальт велел незамедлительно пригласить к нему сеньора Джонни, как только последний объявится. Когда высоченная дубовая дверь бесшумно затворилась за Мазуром, хватило одного взгляда, чтобы сообразить, новоиспеченный сеньор Алькальт не относится к тем бессердечным субъектам, что лишены простой человеческой благодарности, и полагают, будто услуга, которая уже оказана, ни черта не стоит. Вовсе даже наоборот. Дон Себастьян Санчес скорее впал в другую крайность. Он кинулся навстречу Мазуру, столь энергично распахнув объятия, столь дружески сияя, что во рту стало приторно, будто Мазур навернул одним махом полкило сахару. «Как я рад вас видеть, мой юный друг!» — воскликнул Дон Санчес, увлекая Мазура к великолепному столу с гнутыми позолоченными ножками, усаживая в столь же великолепное кресло и подсовывая стакан с виски. «Нет нужды повторять, как я вам благодарен. Вы и сами понимаете, что спасли мне жизнь». Этот мерзавец Ромерес, разложившийся и коррумпированный, ну, будем надеяться, истории и правосудие еще воздадут столице этому гнусному субъекту в самом скором времени. Он уселся за стол, положил локти на роскошную столешницу, украшенную инкрустацией из разнообразнейших сортов дорогого дерева, пытливо глянул на собеседника. Улыбка исчезла у него с лица, словно повернули некий выключатель. Глаза в сеточке морщин были умные и проницательные. Что ж, забудем о неприятном и займемся проблемами насущными. Что же мне с вами делать, Джонни? Я просто обязан что-то для вас сделать. Я заикнулся было Мазур. О, ни слова! Властно поднял ладонь сеньор Алькальт. Все обуревающие вас благородные чувства написаны на вашем лице. Вы скромны, тактичны, это видно. Другому, признаюсь, я без особых раздумий сунул бы немаленькую пачку радужных бумажек, и оба мы считали бы это закономерным финалом, устраивающим обе страны. Но вы, Джонни, человек нового полета, верно? Ваше лицо вовсе не похоже на физиономию недалекого субъекта, ждущего вещественной благодарности. «Надеюсь», — вставил словечко Мазур. «Вы человек иного полета, это ясно», — повторил Алькальт. «Грубая материальная благодарность одноразовая и конечна, ведь так? Вы наверняка хотите от жизни чего-то большего. Вы согласны стать моим другом и сподвижником, Джонни? Я умею ценить верность, преданность и деловые качества. Вы уже неплохо зарекомендовали себя и в заведении нашей милейшей сеньоры Розы, и позавчера на площади. Это в парашютистах вас научили так великолепно драться. Мазур кивнул, подумав, что тут не обошлось без откровений Донны Розы. Никаких сомнений, теснейшим образом повязанный с этим деятелем. «Прекрасно!» — кивнул Санчес. «Если что-то и способно погубить нашу многострадальную страну, так это отсутствие профессионализма. Мы, латиноамериканцы, потерпели немало поражений не в силу какой-то лени или иных национальных пороков, а как раз в силу того самого вопиющего непрофессионализма. Испокон веков пытались решать все проблемы с провинциальной небрежностью, чего ни коснись. Везде этот дурной провинциализм. А в итоге субъекты вроде Рамироса довели провинцию до полного упадка, и я намерен решительно это переломить. Мне нужна команда. Я хочу, чтобы на любом участке работы, о чем бы ни шла речь, стояли не провинциальные лентяи, а люди, приученные работать толково на уровне мировых стандартов. Вот взять хотя бы вас, Джонни. Молоды, энергичны, повидали свет, служили в парашютистах, прям-таки бесценная находка для иных ответственных поручений. Что скажете? Мазур, глядя ему в глаза, открыто и честно сказал: «Мне чертовски нравится ваш город, Дон Себастьян. У меня-то появились настоящие друзья, а вдобавок возможность сделать неплохую для простого бродяги карьеру. Не настолько я глуп, чтобы отказываться. Располагайте мною, как найдете нужным». «А что еще прикажете ответить? Если хотите жить в этом городе спокойно и привольно, прежде чем придет пора сорваться в дорогу». «Прекрасно», — сказал Алькальд. «Просто прекрасно! Я рад, что правильно вас оценил».
«И чем же мне предстоит заниматься?» — напрямую спросил Мазур.
«Не спешите», — с милой улыбкой ответил Алькальд. «Я вовсе не собираюсь немедленно нагружать вас поручениями. Какое-то время нужно будет разгребать все эти авгиевы конюшни, оставленные предшественником, но будьте уверены, ваш час придет, и весьма скоро». Он поморщился с искренней брезгливостью. «Чертов Рамирс! Это ж выходит за рамки политической борьбы. Какова штучка?»
Он достал из ящика стола тот самый вольтерок с глушителем, повертел его в руках, держа довольно умело, протянул Мазуру. «Рамирес, конечно, мерзавец, но игрушка хороша».
«Безусловно», — согласился Мазур, повертел пистолет, вернул собеседнику. Тот решительно отстранил его руку. «Оставьте себе. У вас глаза разгорелись. Молодые люди любят такие игрушки. Я понимаю. Считайте это маленьким подарком, совершенно несоизмеримым той услуги, которую вы мне уже оказали».
Мазур с непритворным удовольствием опустил пушку во внутренний карман пиджака, глушителем вверх, нерешительно спросил: «У меня с ним не будет проблем,
Джонни?» Укоризненно воскликнул Алькальд. «Вы мой друг, член команды. Какие тут могут возникнуть проблемы? Начальник полиции весьма разумный человек. Он же успел принести заверение, присягнуть на верность. Менять его нет смысла. Гораздо проще и выгоднее держать на коротком поводке, используя все, что о нем к настоящему моменту известно. В общем, любой мой друг, любой преданный сотрудник, усердно работающий на благо народа и его представителей в лице новой администрации, может не бояться каких-то неприятностей с полицией. Носите смело».
Он сделал паузу, принял озабоченный вид.
«Вот, кстати, о начальнике полиции, Джонни. Он только что приходил ко мне посоветоваться по крайне деликатному вопросу, касающемуся вас».
«В чем дело?» — насторожился Мазур.
«Не беспокойтесь.
В итоге совершеннейшие пустяки. Алькальд вновь выдвинул ящик стола и с несколько удрученным видом положил перед Мазуром какую-то печатную бумажку, пересеченную наискось широкой красной линией. Мазур присмотрелся, и сердце у него упало. Он не понимал ни слова, однако не требовалось быть лингвистом, чтобы догадаться о смысле сочетания «полисия секрета», крупно обозначенного в левом верхнем углу. Нетрудно было также прочитать собственную фамилию, написанную довольно близко к исходному варианту, стоявшему в австралийском паспорте и мореходной книжке. И, наконец, рисованная рожа, фоторобот хренов был, несомненно, составлен согласно показаниям кого-то, кто видел мнимого австралийца вживую. — Это еще что? — хмуро спросил Мазур. — О, это пустяки! — с беззаботной улыбкой ответил Алькальд. — Обычный разыскной лист, который рассылают по всем провинциальным полицейским управлениям, в любом участке их на стене налеплено множество, ничего такого, из-за чего стоило бы принимать экстраординарные меры, рутина. — Хорошо тебе говорить. Уныло подумал Мазур и пожал плечами. «Представления не имею, чем я насолил тайной полиции. Успокойтесь, Джонни. Дела обстоят все же не настолько плачевно. Все от того, что вы не знаете испанского. Тайная полиция у нас именуется политическим департаментом. Департаменто де политико. А полиция секрета, запомните на будущее, означает всего лишь сыскная, то есть уголовная, существенная разница. «Для кого как?» — угрюмо отозвался Мазур. «Господи, Джонни!» — с отеческой укоризной покачал головой сеньор Алькальд. «Ну, стоит ли печалиться из таких пустяков? Не принимайте эту бумажку всерьез». «Разве у вас нет искренних друзей и надежных покровителей?» «Разыскной лист! Какие мелочи!» «Тут, значит, что вас разыскивают за убийство. Ну и что? Мы не в Соединенных Штатах, Джонни, где законы исполняют с тупостью мясорубки. Здесь, в Латинской Америке, кроме писанных законов, существуют еще и многовековые традиции, основанные не на слепой букве писанного кодекса, а на справедливости, учитывающей сложности жизни. Знаете, когда я был молод, лет 40 назад, порой достаточно было свидетельства под присягой двух почтенных граждан, чтобы вас отпустили и даже вернули оружие, если вы кого-то застрелили средь бела дня на главной улице. Разумеется, в том случае, если вы его убили не ради вульгарного грабежа, а, скажем, защищая свою честь после смертельного оскорбления, предположим... С тех времен много воды утекло, но принцип остался прежним. Я уже успел к вам присмотреться, Джонни. Вы вполне приличный и порядочный молодой человек. Даже если у вас и вышла с кем-то досадная неприятность, я уверен, пусть и не зная всех обстоятельств, что вы были вынуждены так поступить, и тот, кого постигла неприятность... Был не самым порядочным человеком, и вы имели веские причины. Так что не сидите со столь похоронным видом. Человек силен друзьями и покровителями, а у вас хватает и тех, и других. Конечно, следует предпринять кое-какие немедленные меры. Он требовательно протянул руку. «Давайте сюда все ваши бумаги». И придвинул к себе большую глубокую хрустальную пепельницу, положил рядом длинную коробку толстых спичек для разжигания сигар. Ну, Мазур какое-то время колебался. Нельзя было исключать, что Дон Санчес попусту берет его на пушку, блефует согласно каким-то потаенным, далеко идущим планам. С другой стороны, бумажка могла оказаться и настоящей, пущенный в коловращение полицейского механизма то ли после безвременной смерти капитана Агирра, то ли после печальной истории с супругами Ройс. В любом случае выбора нет. Ссориться сейчас с Алькальдом себе дороже. Мазур протянул оба документа через стол. Алькальд проворно выдрал листики из обложек, тщательно порвал на кусочки, сложил их в пепельницу и поднес спичку. Вспыхнул крохотный костерок, в котором быстро сгорала насквозь придуманная жизнь. «Вот так!» — энергично, — сказал Алькальд, вороша пепел полусгоревшей спичкой. «Нет больше никакого австралийца с непроизносимой фамилией. Пусть ищут хоть до страшного суда. А как же... Дайте только срок. Мы все уладим. Здесь, в этой провинции, вам нет нужды опасаться каких бы то ни было неприятностей, пока вы имеете право называть себя моим другом и соратником. А тем временем я использую кое-какие связи в столице, в департаменте миграции. У меня там старые друзья. Через месяц-другой у вас будет нормальный здешний паспорт. Сделаем вас иммигрантом, натурализовавшимся и получившим гражданство по всем правилам. Комар носа не подточит. Между прочим, никто вам не мешает оставаться австралийцем. Разумеется, фамилию подберем другую и тут же переиначим на испанский лад. Можете мне поверить, я не даю пустых обещаний. А об этом, — он брезгливо смял разыскную афишку, — право же, забудьте, хотя вам не мешало бы раз и навсегда решительно изменить внешность, избавиться и от бородки, и от усов, поменять прическу, так надежнее. Согласны со мной? — Согласен, — сказал Мазур с непритворным вздохом. Оказавшись на улице, он нахлобучил шляпу на глаза, чувствуя себя довольно неуютно. Не теряя времени, направился в сторону заведения Донны Розы. Среди прочего, на первом этаже имелась и парикмахерская, где с него, доверенного сотрудника, денег не должны были требовать. Как он не напрягал мозги, в конце концов пришел к выводу, что истину в данной ситуации установить попросту невозможно. Быть может, разыскной лист фальшивый, а может быть и настоящий. Гораздо интереснее другие расклады, вытекающие из создавшейся коллизии. Предположим, бумажка настоящая. Тогда возникает вопрос, отчего же Алькальд не выдает, согласно своему служебному положению и гражданскому долгу беглого преступника, находящегося в розыске за убийство, а наоборот, снабдив его оружием, нанимает на некую работу? Что же это за работенка такая предстоит? Предположим, эта история чистый блеф. Опять-таки, какие такие планы у Алькальда, что ему потребовались решительные парни с пушками? Туман и неизвестность. Одно ясно. Будь Мазур настоящим австралийским бродягой, он попал бы в полную зависимость от Дона Санчеса и обязан был бы выполнять все, что не прикажут. Нет уж, здешние места, может быть, и считаются глухоманью, но тут определенно не продохнуть от попахивающих тайн. Сматываться нужно побыстрее, вот что. «Джонни!» Он поднял глаза и увидел хозяйку и повелительницу. Донна Роза восседала за рулем небольшой японской машинки и нетерпеливо ему махала. Не раздумывая, Мазур быстренько залез внутрь, в кондиционированную прохладу. — Ну, вы с ним договорились? — нетерпеливо спросила Донна Роза, умело трогаясь с места. — Пожалуй, Джонни, ты просто-таки обязан его держаться. — Не волнуйся, милая, — сказал Мазур. — Отныне я его верный друг и надежный сподвижник, хотя представления не имею, что у него за планы. — Джонни, — убедительно сказала Донна Роза, — не стоит сразу стремиться узнать все на свете. Понемногу вольешься, не спеша, шаг за шагом. Будь уверен в одном, если поведешь себя как верный и толковый парень, будущее твое будет обеспечено.
— Я, кажется, поклялся в верности, —
пробурчал Мазур. «Что еще следует вену вскрывать и кровью расписываться?» Донна Роза, на миг оторвав руку от руля, потрепала его по щеке. «Ах, какие вы все моряки своенравные! Ты прелесть, Джонни! Вены вскрывать, конечно, не следует, это некрасиво. Да и зараза какая-нибудь может прицепиться в здешнем климате. Куда ты сейчас собрался?»
«В парикмахерскую. Постричься. Между прочим, следуя инструкциям дона Санчеса.
Я думаю, это не так уж срочно», — сказала Донна Роза. — Есть парочка дел, которыми следует заняться немедленно. Я сейчас выйду, у меня дела в этой части города, а ты поезжай в заведение и прихвати там девицу по имени Изабелла. У нее закончился контракт, а продлевать его она не хочет, так что она покинет нас уже сегодня. А жаль, девочка неплохо работала.
— Понятно, — сказал Мазур. — Я должен ее завести в дикие джунгли и, угрожая мачете, заставить продлить контракт.
— Ну, Джонни, — укоризненно протянула Донна Роза. — Что за глупые шутки? — В любом приличном бизнесе насилие попросту недопустимо, потому что работающий под принуждением человек и ненадежен, и нерадив. У тебя задача гораздо проще — отвезти ее на вокзал и убедиться, что она действительно уехала туда, куда направлялась. В общем, присмотри для порядка. Не люблю, когда мои бывшие работницы оседают здесь, в городе. Ничего страшного в этом, конечно, нет, но лишние сплетни еще никому не шли на пользу. Убедись, что она уехала, и возвращайся. Есть деликатное поручение. Девица по имени Изабелла оказалась довольно смазливым и не особенно вульгарным созданием самого пристойного облика. За кого угодно ее можно принять, только не за представительницу древнейшей профессии. А, впрочем, ничего удивительного, она уже не на работе и вряд ли хочет выглядеть в дороге эткой. Она уселась рядом с Мазуром, скромно сдвинув ножки, как школьница в классе, порылась в сумочке, достала плоскую фляжку и, свинтив пробку, сделала добрый глоток. В салоне распространился запах не самого дешевого виски.
«И в честь чего? Еще до полудня?» — спросил Мазур лениво.
«В честь благополучного завершения контракта», — сказала Изабелла, довольно приятная смугляночка. «Надеюсь, тебе не поручили меня завести в джунгли и прирезать потихоньку».
«Хорошим же вы обо мне мнение, сеньорита», — обиделся Мазур.
«Шучу», — безмятежно сощурилась Изабелла. «Вообще-то Роза играет честно, надо отдать ей должное. Видывала я хозяек и похуже». «А правда, девочки говорят, что она тебя назначила в будущее мужья?»
«Врут», — сказал Мазур.
«Ну да, да, знаю я ее, респектабельная дама. Ха, знаешь, как она начинала? В Чеконе, в каком-то портовом кабаке, девочкой за 5 песо, а если с причудами, то за 7. Вот только мозгов и хватки у нее больше, чем у всех нас вместе взятых, вон как поднялась».
«Злая ты девушка», — сказал Мазур.
— А если я в нее безумно влюблен и прирежу тебя сейчас за столь непочтительное отношение к предмету моей неземной страсти?
— Скажешь, что же, — фыркнула шустрая Изабелла.
— Уж в людях-то я разбираюсь. Поработай с мое в 3 заведениях, такие колледжи пройдешь. Дипломированный позавидует этот, как его, психолог. Я тебя насквозь вижу.
— Да? — С любопытством спросил Мазур. «И что ж ты во мне такого углядела?»
«Скажу тебе по секрету, я неповторим и загадочен».
«Да ну, ерунда какая!» — сказала Изабелла, сделав еще один добрый глоток.
«Загадка как же! Оказался на мели, схватился за первое, что подвернулось. Не видывала я промотавших морячков. Девчонки про тебя говорили и пришли к выводу, что парень ты ничего, непоганый. Верно тебе говорю, долго с ней не выдержишь. У тебя на лице написано, что не сможешь долго ходить в жиголо. Хочешь хороший совет? Когда тебя осточертеют, это старая шлюха и наше заведение, и ты нацелишься сорваться дальше, обязательно напоследок поройся у нее в сейфе. Там у нее обычно лежат неплохие бабки и кое-какие драгоценности. Сказать код 3973 и два полных оборота против часовой стрелки. Мне верный человек проболтался. Недурно было бы облегчить ее напоследок. Пусть потом по потолку побегает. Она жадная, как 100 чертей, скопидомка чертова.
«Что ж ты сама не воспользовалась такой завлекательной оказией?» — спросил Мазур.
«Зачем мне лишние хлопоты?» — с видом умудренной жизнью особы пожала плечиками Изабелла. «Я ведь собираюсь вернуться домой, открыть там приличный ресторанчик или швейную мастерскую. В общем, какое-нибудь нормальное заведение. Денег поднакоплено. К чему мне полиция на хвосте? А ты — другое дело. Ты ведь не здешний, да? Канадец?»
«Австралиец.
Ну вот, тебе и карты в руки. Только надо грамотно все рассчитать, чтобы смыться из страны раньше, чем она до тебя доберется. Запомнил, кот? Потряси старую ведьму, не грех».
«Любишь ты ее, а?» — фыркнул Мазур. «Да ну ее к черту, стерву!»
«Спору нет, зарабатывал я неплохо. Только я тебе откровенно скажу, роза мне всегда стояла поперек души».
«За то, что поднялась, а?»
— усмехнулся Мазур. — А хотя бы. — Ничего, я тоже поднимусь. Ты не думай, я пью мало. Сегодня просто обязан ради благополучного завершения. Она ведь послала присмотреть, как я уеду. Иначе с чего бы такая любезность машины с шофером до вокзала, а?
— Ну, в общем, дура старая, — убежденно сказала Изабелла.
Как будто мне доставит удовольствие остаться тут и видеть ее рожу. Нет уж, может быть, уверен. Вернусь домой, открою свое дело, мужа присмотрю. Ты не забудь про сейф.
А вообще, Джонни, лучше бы тебя тоже отсюда дернуть, пока не влип.
Этого что? Безразличным тоном спросил Мазур. Да уж не в благотворительную раздачу супа нищим. Девчонки трепали, что тебя взял на работу Дон Себастьян.
«Ну, предположим,
то-то и оно», — загадочно сказала Изабелла, в очередной раз приложившись к бутылочке.
«То есть,
влипнешь, Джонни?
А жалко. У меня брат вроде тебя весь такой, морячок на сухогрузах,
вкалывает, как швейная машинка, зарабатывает гроши, да вдобавок по телячьему простодушию то и дело влипает во всякие неприятности, едва выцарапывается».
Она смотрела на Мазура с пьяным благодушием и чуть ли не с материнской заботы.
«Смотрю на тебя, и его вижу, растяпу. Чесать тебе надо от Дона Себастьяна».
Мазур решился. Остановил машину на обочине, наклонился к пассажирке и, насколько мог, убедительно сказал: «Слушай, подруга, или говори по делу, или сиди молчком до самого вокзала. Терпеть не могу, когда меня достают недомолвками, за дурака держат».
«Тебя как раз за дурака и держат, дубина австралийская», — огрызнулась Изабелла.
«Ну-ка». Она огляделась, несмотря на пустынную дорогу и полное отсутствие нежелательных свидетелей, понизила голос чуть не до шепота, заставив Мазура склониться к ней.
«Ты, кенгура австралийская, неужели не понял, с кем связался? Дон Себастьян сел на подземку».
«На куда?»
— искренне не понял Мазур. Изабелла состроила неописуемую гримасу. «Ой, ну ты деревня! Подземка, трасса, белая дорога. У вас в Австралии все такие? Или там у вас порошка нету?»
«Да нет, не верю, он везде есть».
«Порошок?» — многозначительно переспросил Мазур. «А, дошло. Кокаин». — прошептала она. — Подземка ведет из джунглей на северо-западе, в Чекон. Доставка груза, ясно. А тут у нас перевалочный пункт. Станция, как кое-кто выражается. Таких станций несколько по всей стране. Это важное место, балдаты кенгуриная. На станции договариваются, покупают и продают партии, направляют караваны, решают всякие другие дела. Раньше начальником станции был Дон Рамирес. Но он где-то что-то намудрил, замутил не то, вот и выпал из доверия у больших боссов. Они взяли, да и назначили Санчеса новым начальником. Потому он с таким перевесом и выиграл. Денег было вброшено, трудов вбухано. Рамирес, дурак поначалу, не понял ни черта. Дергаться пытался, головорезов своих прислал. Они с пушками баловали. Ну да ты сам знаешь. Только в день голосования прикатили элегантные кабальеру из самой столицы и объяснили ему, что к чему. Собрал дон Рамирес свои пожитки и дернул подальше отсюда, пока ноги целы, глаза смотрят, и все потроха при нем. Ну, ты понял? Дон Себастьян теперь сидит на подземке, а Пепе Золотозубый, между прочим, гниет сейчас где-нибудь в чащобе, потому что работал еще и на Рамиреса, а в этом бизнесе такое не приветствуется.
Мазур виртуозно выругался про себя. Все сходилось до единой деталюшечки. Надежные парни, не боящиеся мордобоя и крови, наполеоновские замыслы, связи и стволы. Действительно, чесать отсюда пора во все лопатки. Изабелла значительно подняла указательный палец и протянула с нескрываемым превосходством.
«Ну, понял, полный расклад, дубина, тебе это нужно?» «Нет, я не говорю, что Алькальт или Роза собираются тебя обманывать. Они в самом деле тебя готовы взять в полноправные сообщники. Вот только, Джонни, ты при этом будешь на десятых ролях, вроде девок из борделя. Порошок — тяжелый бизнес, если ты не знал. Подняться удается одному из тысячи, а остальные так и будут шестерками, которые в любой момент могут словить крупные неприятности, а то и пулю. Или ты всерьез рассчитываешь вылезти в большие боссы? Не смеши! Годик-другой проболтаешься в шелковой рубашке, золотой цепью на шее и блескучками на всех пальцах, а потом непременно во что-то такое вляпаешься. Знаю, насмотрелась. Была у меня парочка вот таких постоянных клиентов. Рассказать, как они кончили? Одного запечатали лет на 20 в тюрьму, Санта-Консуэло, а второго свои же заподозрили, черт его знает, обоснованно или нет. Но только парень исчез, как мыльный пузырь, хлоп, и нету. Шестерок режут без жалости, а то в полицию сдают, когда той нужно создать видимость, что с подземкой она все же борется. Что, помрачнел? Начала помаленьку доходить. Ну и слава богу, значит, в башке у тебя есть кое-что помимо сена. Парень, чеши ты отсюда. Бери с меня пример.